1555 году Ченселер вторично отправился к нам на двух кораблях с поверенными сего общества Греем и Киллингвортом, чтобы заключить торжественный договор с царем, коему Мария и супруг ее Филипп письменно изъявили благодарность в самых сильных выражениях. Иоанн с новую милостью принял Ченселера и его товарищей в Москве, обедая с ними, обыкновенно сажал их перед собою, говорил ласково и называл королеву Марию любезнейшую сестрою. Учредили особенный совет для рассмотрения прав и вольностей, коих требовали англичане. В нем присутствовали и купцы московские. Положили, что главная мена товаров будет в Колмогорах осенью и зимою, что цены остаются произвольными, но что всякие обманы в купле судятся как уголовное преступление. Иоанн дал, наконец, торговую жалованную грамоту англичанам, уставив в ней, что они могут свободно купечествовать во всех городах России без всякого стеснения и не платя никакой пошлины, везде жить, иметь домы, лавки, нанимать слуг, работников и брать с них присягу верности, что за всякую вину ответствует только виновный, а не общество, что государь, как законный судья, имеет право отнять у преступника честь и жизнь, но не касается имения, что они изберут старейшину для разбора ссор и тяжб между ими, что наместники государевы обязаны деятельно помогать ему в случае нужды для усмирения ослушных и давать орудия казни, что нельзя взять англичанина под стражу, если старейшина объявит себя его порукою, что правительство немедленно удовлетворяет их жалобам на россиян и строго казнит обидчиков. Главными из товаров, привезенных англичанами в Россию, были сукна и сахар. Купцы наши предлагали им 12 рублей или гиней за половинку сукна и 4 алтына или шиллинга за фунт сахару. Но сия цена оказалась для них низкую. С того времени пристань святого Николая, где кроме бедного уединенного монастыря было 5 или 6 домиков, оживилась и сделалась важным торговым местом. Англичане построили там особенный красивый дом, а в Колмогорах несколько обширных дворов для складки товаров. Им дали землю, огороды, луга. Между тем, надеясь открыть путь через Ледовитое море в Китай, капитан их, Стефан Борро, от устья Двины доходил до новой земли, Ивайгача, но, устрашенный бурями и ледяными громадами, в исходе августа месяца возвратился в Колмогоры. В 1556 году Ченселер отплыл в Англию с 4 богато нагруженными кораблями и с посланником государевым Иосифом Непеею Волгожанином. Счастье, дотоле всегда благоприятное сему искусному мореплавателю, изменило ему. Буря рассеяла его корабли, только один из них вошел в пристань лондонскую. Сам Ченселер утонул близ шотландских берегов. Спасли только посланника Иоаннова, который, лишась всего, был осыпан в Лондоне дарами и ласками. Знатные сановники государственные и 140 купцов со множеством слуг, все на прекрасных лошадях, богатой одежде, выехали к нему навстречу. Он сел на коня, великолепно украшенного, и, окруженный старейшинами купечества, въехал в город. Любопытные жители лондонские теснились в улицах, приветствуя посланника громкими восклицаниями. Ему отвели один из лучших домов, где богатство уборов отвечало роскоши ежедневного угощения. Угадывали, предупреждали всякое желание гостя, то звали его на пиры, то водили обозревать все достопамятности Лондона. Дворцы, храм святого Павла, Вестминстер, крепость, ратушу. Принятый Мариею с отменным благоволением, Непея, в торжественный день ордена подвязки сидел в церкви, на возвышенном месте близ королевы. Нигде не оказывалось такой чести русскому имени. Сей незнатный, но достойный представитель Иоаннова лица умел заслужить весьма лестный отзыв английских министров. Они донесли королеве, что его ум в делах равняется с его благородной важностью в поступках. Вместе с грамотою царскую, вручив Марии и Филиппу несколько соболей, Непея сказал, что богатейшие дары Иоанновы во время Ченселерова кораблекрушения были расхищены шотландцами, Королева послала к царю самые лучшие произведения английских суконных фабрик, блестящий доспех, льва и львицу. А старейшины Российского торгового общества, в последний раз великолепно угостив Непею, в зале лондонских суконников объявили, что не двор, не казна, но их общество взяло на себя все издержки, коих требовало его пребывание в Англии, и что они сделали то с живейшим удовольствием в знак своей добросердечной, ревностной, нежной дружбы к нему и к России. Он получил от них в дар золотую цепь во 100 фунтов стерлингов и 5 драгоценных сосудов. Возвратился на английском корабле в сентябре 1557 года и привез в Москву ремесленников, рудокопов и медиков, в числе коих был искусный доктор Стендиш. Так Россия пользовалась всяким случаем заимствовать от иноземцев нужнейшее для ее гражданского образования. С удовольствием читая ласковые письма Марии и Филиппа, которые именовали его вон их великим императором, слыша от Непеи, сколько чести и приязни оказали ему в Лондоне и двор, и народ, Иоанн обходился с англичанами, как с любезнейшими гостями России, велел отвести им домы во всех торговых городах, в Вологде, в Москве, и лично приветствовал их столь милостиво, что они не могли без чувства живейшей благодарности писать о том к своим лондонским знакомцам. Главный начальник английских кораблей, прибывших в 1557 году к устью Двины, Антоний Дженниксон, ездил из Москвы в Астрахань, чтобы завести торговлю с Персией, изъявляя совершенную доверенность к видам лондонского купечества. Государь обещал доставить оному все способы для сего дальнего перевоза товаров. Одним словом, связь наша с Британией, основываясь на взаимных выгодах, без всякого опасного совместничества в политике, имела какой-то особенный характер искренности и дружелюбия. Служила доказательством мудрости царя и придала новый блеск его царствованию. Открытием англичан немедленно воспользовались и другие купцы европейские. Из Голландии, из Брабанта начали приходить корабли к северным берегам России и торговать с нею в Карельском устье, что продолжалось от 1555 до 1557 года. Сии достопамятные происшествия были не единственным предметом Иоанновой деятельности. Усмиряя Казань, покоряя Астрахань, возлагая дань на Сибирь, распространяя власть свою до Персии, а торговлю до Самарканда, Шельды и Темзы, Россия воевала и с ханом Девлет-Гиреем, и с Швецией, и с Ливонией, неусыпно наблюдая Литву. Совершенное падение Казанского царства приводило в ужас Тавриду. Девлет-Гирей, кипя злобою, хотел бы поглотить Россию, но чувствовал нашу силу, ждал времени, манил Иоанна мирными обещаниями и грозил нападением. В 1553 году царь стоял с полками в Коломне, ожидая хана. Но хан прислал в Москву грамоту шертную. Соглашаясь быть нам другом, он требовал богатых даров и называл Иоанна только великим князем. Государь писал ему в ответ, что мы не покупаем дружбы, и скромно известил его о взятии Астрахани. Тогда некоторые из думных советников предлагали государю довершить великое дело славы, безопасности, благоденствия нашего завоеванием последнего царства Батыева. И если бы он исполнил их совет, то предупредил бы двумя веками знаменитое дело Екатерины II, ибо вероятно, что Крым не мог бы противиться усилиям России, которая уже стояла пятою на двух лежащих пред нею царствах и смотрела на третий, как на лесную добычу. 200 000 победителей готовы были ударить на гнездо хищников, способных более к разбоям, нежели к войне оборонительной. Есть время для завоеваний, оно проходит и долго не возвращается. Но сия мысль казалась еще дерзкую, путь к Крыму еще не был знаком войску. Степи, даль, трудность продовольствия устрашали. Сверх того, Иоанн опасался раздражить султана, верховного властителя Тавриды, с коим мы находились в дружественных сношениях. Возбуждая против нас князей ногайских, он таил свою неприязнь и в знак уважения писал золотыми буквами к Иоанну, именовал его царем счастливым и правителем мудрым. Напоминал ему о старой любви и присылал в Москву купцов за товарами. Еще и другая мысль склоняла государя щадить Тавриду. Он надеялся, подобно своему деду, употреблять ее ханов в орудие нашей политики, чтобы вредить или угождать Литве. Уже опыты доказывали ненадежность сего орудия, но мы хотели новых опытов, чтобы удостовериться в необходимости истребления варваров, и оставили в их руке огонь и меч на Россию. Видя ложь, обманы Девлет-Гирея и сведав, что он идет воевать землю пятигорских черкесов, наших друзей, государь в июне 1555 года послал воеводу Ивана Шереметьева из Белева Муравскую дорогу с 13 тысячами детей боярских, стрельцов и казаков в Мамаевы луга, к Перекопе, чтобы отогнать стада ханские. Но Девлет-Гирей от Изюмского кургана своротил влево и вдруг устремился к пределам России, имея 1060 войска. Шереметьев, находясь близ Святых Гор и Донца, открыл сие движение неприятеля, уведомил государя и пошел вслед за ханом к Туле. Сам Иоанн немедленно выступил из Москвы с князем Владимиром Андреевичем, царем казанским Симеоном, со всеми воеводами и детьми боярскими. Уже не хотел, как бывало в старину, ждать крымцев на Оке, но спешил встретить их далее, в поле. Девлет-Гирей был между двумя войсками и не знал того. Нескромность дьяков государевых спасла его от гибели. Они писали из Москвы к наместникам украинским, что хан в сетях, что спереди царь, сзади Шереметьев, в одно время стиснут и истребят неприятеля. Наместники разгласили счастливую весть, которая дошла и до хана через жителей, захваченных крымцами. В ужасе он решился бежать. Между тем мужественный деятельный Шереметьев взял обоз Девлет-Гиреев, 60 тысяч коней, 200 аргамаков, 180 верблюдов, отправил сию добычу в Амценск, в Рязань, остался только с 7 тысячами воинов, во 150 верстах от Тулы, на судбищах, встретил всю неприятельскую силу и не уклонился от битвы, сломил передовой полк, отнял знамя ширинских князей и ночевал на месте сражения. К хану привели двух пленников, их пытали, один молчал, а другой не вынес мук и сказал ему о малом числе россиян. Опасаясь нашего главного войска, но стыдясь уступить победу горсти отважных витязей, Девлет-Гирей утром возобновил нападение всеми полками. Бились часов 8, и россияне несколько раз видели тыл неприятеля. Одни янычары султановы стояли крепко, берегли хана и снаряд огнестрельный. К несчастью, герой Шереметьев был ранен, другие воеводы не имели его духа, усилия наши ослабели, а неприятель удвоил свои. Россияне смешались, искали спасения в бегстве. Тут мужественные чиновники Алексей Басманов и Стефан Сидоров ударили в бубны, затрубили в трубы, остановили бегущих и засели с 2000 в Буераке. Хан трижды приступал, не мог одолеть их, и, боясь терять время на закате солнца, ушел в степи.